Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Бальсулама, 442 страница, предисловие книги Зор, 39 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАПТВ, избранные вопросы мы зададим в процессе урока, 442 страница, предисловие к книге Зор, 39 пункт. И после того, как выяснилось, что вся желаемая Творцом цель создания творений является наслаждением своих творений, чтобы постигли его величие и истину, и получили от него все благо и наслаждение, которое он уготовил для них, в мире, которое выяснено в изречении «Дитя дорогое мне, Ефраим, мой любимый сыну». Отсюда мы ясно видим, что цель эта не относится к неживым телам, большим планетам, таким как Земля, Луна, Солнце, несмотря на их размеры и излучение, и не к растительному или к животному уровням, поскольку, не имея ощущения других, подобных даже их виду, как же они смогут ощутить Творца и Его доброту? И только на уровне человека, поскольку заложена в них основа для ощущения себе подобных, после работы в Торе и заповедях, когда они обращают свое желание получать, желание отдавать, и приходят к подобию по форме своему Создателю, и тогда получают все ступени, которые уготованы для них в высших мирах, называемые Наранхай, в результате чего становятся способными осуществить цель творения. Ведь цель замысла сотворения всех миров направлена только на человека. Это понятно? Ну, хорошо, это вещи, о которых мы говорили много раз и изучали. Пожалуйста, дальше. 40-й пункт. И я знаю, что это совершенно не признается частью философов. И не смогут они согласиться, что человек, столь ничтожный в их глазах, является центром всего великого творения. Но они подобны тому червяку, который родился внутри редьки, сидит в ней и думает, что весь мир Творца так же горек и лишен света и мал, как та редька, в которой он родился. Но в то мгновение, когда пробивает кожуру и выглядывает наружу из редьки, поражается и восклицает. И я считал, что весь мир подобен редьке, в которой я родился. Но теперь я вижу перед собой огромный, светящийся, прекрасный мир. Так и те, кто находится в кожуре их желания получать, которые родились и не пытались получить особое средство, то есть Тору и заповеди действия, способны пробить эту твердую оболочку и обратить ее в желание доставлять наслаждение Создателю. Конечно же, они поневоле решают, что они ничтожные пусты, каковы они и есть на самом деле, и представить себе не могут, что все это огромное творение создано только для них. Но если бы занимались Торой и заповедями во всей их чистой красоте для отдачи своему Создателю и пробили бы кожуру желания получать, в котором родились, и получили бы желание отдавать, то немедленно открылись бы их глаза, и смогли бы они увидеть и постичь и себя, и все ступени мудрости, разума и ясного знания во всей их красоте и наслаждении, что уготовано им в духовных мирах. И тогда сами сказали бы они то, что сказано мудрецами, «Хороший гость что говорит? Все, что сделал хозяин, он трудился только для меня». Если мы приходим к состоянию, когда мы на самом деле начинаем видеть духовное, как говорят каббалисты, и как описывают каббалисты, то, конечно же, сказали бы, что все творение уготовано для человека, и на самом деле нет конца всему благу, которое уготовил Творец человеку. Понятно? Дальше. 41 пункт. Но нам еще осталось выяснить, зачем все-таки человеку все эти высшие миры, которые Творец создал для него. Какая нужда в них человеку? И необходимо, чтобы ты знал, что действительность всех миров делится на 5 миров, обычно называемых: первый — Адам Кадмон, второй — Эцелут, третий мир — Брия, четвертый — Ицера, пятый — Асия. Однако в каждом из них есть бесконечное число деталей, сводящихся в общем к 5 сферот, кахаптум, потому что мир Адам Кадмон — это кетер, мир Ацелот — хохма, мир Брия — это бина, мир Ицера — тиферет, мир Асия — Малхот, а света, облачающиеся на эти 5 миров, называются Ихида, Хая, Нишама, Руах, Нефеш, когда свет Ихида светит в мире Адам Кадмон, свет Хая в мире Ацелут, свет Нишама в мире Брия, свет Руах в мире Ицера, свет Нефеш в мире Асия. И все эти миры, и все, что в них, входят в святое имя Творца Юд, Эй, Вав, Эй, и кончик Юд, потому как первый мир — это Адам Кадмон, не постигается нами, поэтому обозначается только как кончик буквы Юд в имени Творца. И мы не говорим о нем, а всегда мы упоминаем только 4 мира Абия. И Юд — это мир Ацелут. Гей — мир Брия. Вав — мир Ицера. Нижняя Гей — мир Асия. Дальше. 42 пункт. Итак, выяснились 4 мира, которые включают в себя все духовное, всю духовную действительность, исходящую из мира бесконечности и до нашего мира. Но они включают друг друга, и есть в каждом из них совокупность 5 миров, то есть, как мы уже сказали, 5 сферот, кахаптум, в которые облачаются 5 цветов Наранхай, которые соответствуют 5 мирам, как мы уже сказали. И кроме 5 сферот Кахаптум, которые в каждом мире, есть также 4 уровня неживой растительный животный человек духовных, когда первый, душа человека, относится к уровню говорящий там. Второе, свойство животное, это ангелы в этом мире. Третье, а растительный уровень называется облачениями. Четвертое, а свойство неживого называется чертогами. И они считаются, что облачают друг друга. Когда уровень говорящий, это души людей облачаются на 5 сферот кахаптум, являющиеся частью Творца в этом мире. А свойство животного уровня, то есть ангелы облачаются на души, а растительные, это одежды, облачаются на ангелов. А свойства неживого уровня, это чертоги, облачаются на все предыдущее. И понятие этого облачения означает, что они служат друг другу и развиваются за счет друг друга, к как мы уже разъяснили это в отношении уровней материального мира, неживого растительного, животного и говорящего, и мы сказали там, что три уровня, неживой, растительный, животный, не были созданы для самих себя, а только для того, чтобы четвертый уровень мог с их помощью развиваться и возвиваться, и возвыситься, это человеческий вид, и поэтому нет у них другого предназначения, кроме как прислуживать и помогать человеку. Так и во всех духовных мирах, где три уровня неживой, растительный, животный, которые там созданы только для того, чтобы служить и помогать уровню говорящий, который там, и это душа людей. И поэтому считается, что все они одеваются на душу человека, то есть помогают ей. Дальше. Да, я не вижу вопросов. Да. Что добавляется на стадии для того, чтобы прийти к следующему этапу? Мы не говорим здесь о ступенях. Я спрашиваю, скажем, с неживого уровня до растительного, он сейчас говорил, что добавляется свет, который воздействует на желание получать и приводит желание получать к более высокой ступени развития. Что?
Мазе?
Что это? Не могу сказать, что это дополнительный электрон. Нет, этого я не могу сказать. Конечно, в чем разница между неживым и растительным в этом мире? У меня нет никакого понятия. Чувствительность, которая есть в желании получать к свету, который воздействует на него. Можно спросить по-другому. На какой решимо создан Адам Ришон, например? Откуда это исходит? Что это за добавка такая? Это не только Адам. Это в каждой части творения, где есть четыре уровня, высший уровень по отношению к нижнему. То же самое. Есть добавка чувствительности к Создателю, который находится на этом, на этой ступени создания. Когда ты говоришь с ребенком, насколько он чувствует и понимает, насколько ты, есть разница. Хотя вроде бы это тот же уровень, но есть разница. И также это в творениях. Неживой, растительный, животный, говорящий уровень. В ощущении Создателя. Пробуждению к Создателю. В этом разница между ступенями. Я не могу, я понимаю, что ты спрашиваешь, но дать тебе какие-то другие определения, сколько электронов добавляется к атому, это нет такого. В чем разница между неживым и растительным уровнем? Никто не знает. Они могут сказать, что растительный уровень — это тот, который может впитывать и выбрасывать из себя вредное. Есть внутренний процесс. Ну и в неживом есть что-то в этом роде, но только не в таком виде. То есть растительный ближе к Создателю тем, что он находится в интеракции с окружением, когда больше впитывает и больше отдает окружению. А животный уровень еще больше пользуется окружением, и тогда тоже в соответствии с этим может больше дать этому окружению. Но где это? Это желание, которое пробуждается, оно пробуждается с большей возможностью уподобиться Создателю. Вот и все. Ну, может быть, мы увидим то, чего мы раньше здесь не видели. 43-й пункт. Таким образом, человек с момента рождения сразу же имеет свойства чистой души, но не саму душу, а лишь ее обратную сторону, ахураим, то есть последнее ее свойство, называемое ввиду ее незначительности, точкой. И она облачается в сердце человека, то есть в свойство желания получать в нем, проявляющееся в основном в сердце человека. И знай этот закон, что все, что действует во всей действительности, действует и в каждом мире, и даже в каждой его малой части, которую только можно выделить в этом мире. Таким образом, как есть пять миров, образующих всю действительность, и это пять сферот кахаптум, как мы уже сказали, так есть пять сферот кахаптум в каждом из миров. И также есть пять сферот в каждой малой части этого мира. И мы сказали, что наш мир разделен на неживой растительный, животный, говорящий уровень, и они соответствуют четырем сферот хуптум, потому что первый неживой уровень соответствует Малаху, второй растительный соответствует Тиферет, третий животный Бине, и четвертый уровень говорящий соответствует Хохме, и пятое корень всех соответствует Кетеру. Но, как мы уже сказали, что даже в самой малой части любого вида этих уровней неживой растительный животный человек есть также четыре уровня неживой растительный животный человек, так что и в единичной части вида человек, то есть даже в одном человеке, в нем тоже есть уровни неживой растительный животный человек, представляющие собой четыре части его желания получать, в котором облачена точка от чистой души, которая является корнем его, соответствующим кетеру. Да? 44-й пом. И до 13 лет невозможно никакого явного проявления точки в сердце. Но после 13 лет, когда начинает заниматься Торой и заповедями, даже без всякого намерения, то есть без любви и страха, как должно служить царю, даже если выполняет это лолишма, точка в его сердце начинает расти и проявлять свое действие. 13 — это просто так написано. Это мне сказал Рабаш. То есть раскрывается в человеке, если раскрывается вот это пробуждение по отношению к постижению Творца, к ощущению Творца. И тогда он начинает пробуждаться. Дальше. Потому что заповеди не требуют намерения, и даже действия без намерения способны очистить его желание получать. Но только в мере его первого уровня, который называется неживое. Заповеди не требуют намерения, это значит, что действия человека, если он хочет с их помощью постичь Творца, они действуют. Даже если у него пока нет намерения ради отдачи, но он стремится, просто стремится. И в мере, в которой человек очищает неживой уровень желания получать, в этой мере он все время выстраивает 613 органов точки в сердце, которые соответствуют уровню неживой чистой души. И когда завершил все 613 заповедей в качестве действия, тем самым завершились 613 органов точки в сердце, и это неживой уровень чистой души. То есть, сколько он не знает точности, не умеет сочетать, не знает, как это увидеть, не знает, сколько прошел и сколько осталось, но когда он завершает то, что называется усилие, тогда он получает следующую ступень. Потому что заповеди не требуют здесь намерения. Когда 248 и духовных органов строятся выполнением 248 исполнительных заповедей, а 365 ее духовных органов строятся посредством выполнения 365 запретительных заповедей, пока не образуется полный парцуф чистой души. То есть мы не знаем, что такое 248, что такое 365, потому что, конечно же, не говорится о том, что написано у нас в Торе, потому что никто не может это выполнить, тем более, когда говорится о начинающем человеке, в исправлении души, откуда ему знать, что такое душа и как исправить ее. Но когда он делает то, что ему выпадает делать, тогда он в соответствии с этим продвигается. Да. И тогда нефеш поднимается и облачает сферу Малхут, которая в духовном мире Асия. И все детали духовных уровней этого мира, неживой растительный животный, соответствуют этой сфере Малхут мира Асия и служат и оказывают поддержку парцуфу нефеш человека, который поднялся туда, то есть в той мере, в которой нефеш познает их. И это познание становится для нее духовной пищей, которая дает ей силу расти и увеличиваться, пока не станет способна притянуть свет сферы Малхут мира Асия во всей необходимой полноте и светить им телу человека. Этот совершенный свет помогает человеку умножить его усилия в Торе и заповедях и получить остальные ступени. И как мы уже сказали, сразу при рождении тела человека рождается и помещается в нем точка от света нефеш. Также и здесь. Как только рождается у него парцуф нефеш святости, рождается вместе с ним также и точка со ступеней более высокой, чем она, то есть последний уровень света руах мира Асия, облачающийся во внутреннюю часть парцуфа нефеш. И так на протяжении всех ступеней. В каждой вновь родившейся ступени немедленно появляется последний уровень более высокой ступени. В этом и состоит вся связь высшего с нижним, до самых высших ступеней. И наличие этого чудесного свойства, точки, которая есть вне от высшего, делает ее способной подняться на более высокую ступень. И здесь нечего больше добавить. Вопросы? То есть это достаточно поверхностное объяснение, потому что мы не понимаем этих ступеней, качеств, которые находятся на этих ступенях. И просто человек все время продолжает постигать, и в соответствии с этим ему раскрываются все более возвышенные и новые понятия. Ты хотел спросить, ну? Первый этап развития — это неживой уровень святости. Когда нет еще намерения, просто выполняем действия, даже не понимая, что мы делаем. Нет, человек старается создать намерение, но намерения ради отдачи пока что нет. Окей, это называется неживой уровень святости, правильно? Скажем. То есть то, что он старается делать с правильным намерением ради отдачи, но не способен, это тоже называется, что он действует намерение. То есть он не перечеркивает себя и говорит, не нужно намерение. Он говорит, я действую, насколько я могу. Так действительно пока еще нет у него намерения, да? Но он старается. Ты видел, что как ребенок берет карандаш и начинает тебе чиркать на листике, и думает, что он пишет. Мы понимаем, что это не письмо, но он считает, что он пишет. Хорошо. Да, это понятно. То, что я хочу проверить, мой вопрос достаточно тонкий. На этом этапе неживой уровень святости. От чего отличается от человека, у которого развивается точка в сердце, и который начинает начинают духовную работу с Лолишма и по отношению к религиозной публике, которая тоже думает, что выполняет Тору и заповеди. Он ведь хочет прийти к цели. Человек, о котором мы говорим здесь, он хочет прийти к слиянию, он хочет прийти к правильной реализации, только пока что не способен. Желание есть у него, точка в сердце тоже. Она влечет его к концу исправления, скажем, да? Но он пока еще не способен. То есть он как маленький ребенок, который старается что-то сделать, хотя и не получается у него. Но это старание уже дает ему продвижение. Да, я встречаюсь с многими вещами и среди других людей. Так ты не слышишь, что я сказал? Что я сказал тебе? Что я сказал? Повтори. Что он хочет прийти к слиянию. Кто? Человек, который выполняет заповеди даже без намерения. То, что он хочет прийти к слиянию, если я правильно понял, это то, что продвигает его. Если он хочет прийти к слиянию, так он приходит в науку Каббала. А человек, рядовой, если он выполняет Тору и заповедь, нет, он не знает, что это, не хочет. Я тоже не знаю, что такое слияние. А у тебя есть желание или нет? Да, и у него есть желание. У него, конечно же, есть желание, он возлагает твилин каждое утро. Но, слава Богу, у тебя есть. Так это не вопрос, ты сам ответил на свой вопрос. Продолжим. 45-й пункт. И этот свет Нефиш называется светом неживого уровня чистого мира Сия. И он, соответственно, направлен на очищение неживого уровня желания получать, которое в теле человека. Мы уже сказали. И также действие этого свечения в духовном подобно неживому уровню в материальном, где, которое выяснится выше, выяснилось в 35-м пункте, где нет частного движения частей, а лишь общее движение, охватывающее все части в равной степени. Также и свет парцуфа нефиш, асия. Несмотря на то, что есть в нем 613 органов, представляющих с собой 613 видов изменения форм получения света, в любом случае они неразличимы в нем, как отличие, только как общий свет, который в общем воздействует на все в равной степени, без осознания деталей в нем. В этом разница между неживым, скажем, и растительным уровнями, когда на неживом уровне все его действия находятся на одном уровне, а в растительном находятся на разных уровнях. Поэтому любое действие неживого уровня сохраняет себя в состоянии, в котором находится, поэтому вчера, как и сегодня, и завтра будет, как сегодня, и так он не продвигается, поэтому называется неживым, думаем. С одной стороны, с другой стороны, все исходит от неживого уровня, когда от него произрастает растительный, благодаря чему? Благодаря тому, что он начинает требовать большего от своих действий, он хочет постичь Творца духовное, и поэтому он понимает, что он должен выстроить намерение над своими действиями. И главное — это намерение, и намерение может осуществиться только при помощи света, возвращающего к источнику, и для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, он должен направлять себя на этот свет, на источник света, и он должен также тогда делать расчеты, как он может привести этот свет, возвращающий к источнику. Свет может прийти к нему только если он выстраивает себя как авая. Авая — это называется десятка. И тогда получается, что человек, который хочет прийти к реализации Тора в правильном виде, ему нужен миньян, 10 человек. Он должен из этого числа миньян связаться с другими и из этой десятки поднять ман, хисарон, к Творцу, к свету. И тогда свет придет и исправит связь между ними таким образом, что они станут как полный парцуф. И в этом парцуфе они начнут раскрывать источник свой, источник высшего света, то есть Творца. Эта работа находится только в избранных людях, то есть в особых людях, только с помощью изучения науки Каббала. И поэтому не рядовые люди, никто не может к этому прийти, а только те, кто приходит к учебе, к реализации, как пишет Рабаш, как пишет Баль Сулам в статье «Свобода выбора», во всех этих статьях. И не надо путаться, что в этой работе находится каждый, кто пожелает. Но здесь должно быть, прежде всего, стремление в сердце, и оно должно быть также... Для этого должна быть помощь свыше. Когда тот, кто получает ее, приходит в правильное место, когда Творец кладет его руку на правильный жребий и говорит: «Возьми это себе». И так каждый продвигается согласно своему внутреннему развитию, воспитанию, согласно своей судьбе. Дальше. Есть вопросы, пожалуйста? Да. Не знаю, как точности спросить, от чего получает наполнение неживой уровень. Потому что он неживой, потому что он отменяет себя. Неживой — это не так-то просто. Неживым называется, когда человек себя полностью отменяет, нет у него намерений, кроме как отменить себя. И тогда он называется как неживой. И тогда в соответствии с этим он получает от Творца такое небольшое свечение нефиш, только одно дыхание нефиша, которое уже продвигает его дальше. Без этой ступени, без этого состояния невозможно продвигаться. Поэтому я сказал, что все исходит из неживого уровня. Так написано. Вот и все. Так человек прежде всего отменяет себя и способен, готов оставаться в этом состоянии даже навеки. Это первая ступень отмены его по отношению к Создателю. По отношению к десятке также можно сказать, через, конечно же, это через десятку, да? Так, потому что неживой не хочет двигаться, меняться. Не то, чтобы он не хотел двигаться. Нет у него сил двигаться. И он понимает, что эта работа, которую он сейчас выполняет, это максимум, на что он способен, но он продолжает это делать. Что значит неживой? Он встает каждое утро, он идет на урок, он идет на собрание товарищей, он делает все, что требуется от него. Но в таком виде, что он делает это со всеми, а у самого у него пока нет никакого личного движения. И какова высшая цель неживого? Что самое важное для него? Самое важное для него — удерживаться в рамках.
Кадима.
Вперед. 46-й пункт. И знай, что хотя сферот является свойством Творца, и нет никакого отличия от начала кетера в мире Ак до окончания последней сферы Малхут мира Асия, все-таки есть огромная разница по отношению к получающим, поскольку сферот делятся на света и келим, и свет, который в сферот является абсолютным божественным свойством Творца, но келим, который называется кахаптум, который в каждом из трех нижних миров, называемых Абрия и Цирасия, не является свойством Творца. Они лишь являются покрытиями, которые скрывают свет бесконечности, который в них, мера которого измеряется только по отношению к получающим. Так что каждый из них получит лишь в меру своей чистоты. И в этом отношении, несмотря на то, что сам свет является единым, все же мы называем света, которые в сферот, по имени Наранхай, так как свет делится в соответствии со свойствами келим. Потому что Малхут является самым плотным покрытием, скрывающим свет бесконечности, и свет, который она проводит от Творца к получающим, это лишь в малой мере предназначенный для очищения неживого уровня в теле человека. И поэтому называется Нефиш. А Кли Тиферет, оно более тонкое по сравнению с Кли Малхут, и свет, который проводит от бесконечности, предназначен для очищения растительного уровня в теле человека, так как действует в нем в большей степени, чем свет Нефеш, и называется светом Руах. А Кли Бины еще более чистая, чем Кли Тиферет, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения животного уровня в теле человека и называется светом Нешама. А Кли Хохмы — самая чистая из всех, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения уровня говорящего в теле человека и называется светом Хая, действие которого не ограничено, как мы еще выяснили. Вопросы? То есть свет, который приходит через Кетер Хухма, Биназе, Рампин, Малхутка, Нишама к душе, в соответствии с тем, к какому уровню он приходит, в соответствии с этим он очищает глубину в душе, и они, эти уровни неживого растительного животного говорящего, которые внутри души. Хорошо? Вперед. Что?
О, Киев.
О, Киев.
Можно говорить? Шалом, Рав, шалом, мировое Кли. Из услышанного было словосочетание «духовная пища». И в сказанном, как ощущается, это есть свет. Какую необходимо приложить работу для получения этой пищи, и как вкус этой пищи может меняться от нашей работы? Благодарю.
Мазона рухани за некра аора или йо.
Духовная пища называется высший свет, который ты получаешь, и наслаждаешься им ради отдачи. Это является духовной пищей. Внутренний свет, который наполняет кли. Этот свет приходит после сокращения экрана отраженного света, зивуга дака, который в П, парцуфа. И тогда из П он входит внутрь, в тох парцуфа, в гуф парцуфа, да? Поэтому этот свет, он как пища, потому что тело — это душа. Хорошо. Дальше. 47-й пункт. И, как сказано, в парцуф нефеш, который приобрел человек силой занятий Торой и заповеди без намерения, уже облачена там точка цвета руах. Если человек укрепляется в выполнении Торы и заповедей с желательным намерением, он все больше очищает и растительную часть своего желания получать, и в этой мере он все время строит точку руах в качестве парцуфа. Когда посредством выполнения 248 исполнительных заповедей есть намерение, в этой точке образуется 248 духовных органов, а посредством выполнения 365 запретительных заповедей образуется в точке 365 органов. Сухожилий. А когда заканчивается создание всех 613 органов парцуф, она поднимается и одевает сферу Тиферет Мирасия, которая проводит из бесконечности более важный свет, называемый свет Руах, который направлен на исправление части растительного, что в теле человека. И все эти виды нежелательных животных, что в мире Асия, относящиеся к уровню сферы Тиферет, помогают парцуфу руах человека получить цвета от сферы Тиферет во всей полноте, как это ранее выяснилось, со светом Нефиш. И поэтому он называется духовным в растительном. Духовным растительным. И природа его свечения как на растительном уровне материального мира, где мы уже выяснили, что есть изменения движения, различимые в каждой части его как таковой. Так и духовный свет растительного уровня уже обладает большой силой светить особыми способами каждому из 613 органов парцуфа руах. И каждый из них проявляет силу действия, относящуюся к этому органу. И с появлением парцуфа руах появляется вместе с ним точка более высокой ступени, то есть точка света нишама, которая облачается внутрь него.
Как парцуфим годлим?
Так растут парцуфы. Когда на наши усилия приходит, то есть на 248 исполнительных заповедей и 365 запретительных, так мы строим 248 органов и 365 связок, и из этого создается гуф парцуфа, то есть желание связывается с помощью них. И на каждом уровне есть работа, не та же самая, работа отличается, но тот же принцип, что есть у нас исполнительные заповеди в намерении делать, да? И запретительные заповеди с намерением не делать, это запрет. Итак, есть у нас 248 органов исполнительных заповедей и 365 связок запретительных заповедей, из которых состоит душа, нишама. И когда мы заканчиваем эти действия, тогда вместо ступени, которую мы обрели уже в окончании ее, когда мы завершаем ее исправление, есть уже точка от более высокой ступени. Понятно? Нужно просто слушать и понимать, что это так. Вещи очень рациональные, нет здесь ничего выше нашей логики. Но здесь схематически, технически это понятно, что так это происходит. Нет ничего особенного в этом. Да. Первый мир, который раскрывает человек, мир Асия, да. Но он соответствует Малхут. Ну, скажем, что Малхут. Потому что это самый склизбой с наибольшим авиютом. Ну, я же знал, что будет путаница. Нет. Это кли самое-самое, не то чтобы оно было чистым, но самое слабое. Когда тебе достаточно отменить себя, и ты уже начинаешь обретать его. Эта путаница, она у всех. Как будто бы снизу, это Малхут, мир Асия, это Малхут, так мы уже приходим к Малхут. Малхут — это самая часть с большим авиютом, и должно быть самый большой авиют во всем творении, как же мы включаемся и исправляем ее. Это не так. Оставим эту путаницу пока что в стороне. Да. Олег из Чернигова с Украины спрашивает, как можно прийти к первой ступени святости, не пройдя противоположную ступень клипы. Мы еще далеки от святости и далеки от клипы. То, что он говорит здесь, это пока еще мы находимся в подготовке. Нет пока что миров клипот, через которые мы должны пройти и воевать. Нет у нас этих килим, нет у нас возможностей экранов, возможности совершать сокращения. И давайте просто то, что он пишет, будем читать. И каждый пусть создаст какой-то образ для себя, но чтобы понял также, что мы не способны сейчас себе представить систему в явном виде так, чтобы она ответила нам на все вопросы. Потому что, с одной стороны, мы говорим «Малхут» — это самый большой виют, с другой стороны, «Кетер» — самая большая частота, но ведь «Кетер» — он выше всех. Если «Кетер» выше всего, как мы приходим к «Кетеру»? Нам нужен самый большой виют. И очищая этот самый большой авиют, мы достигаем Кетера. Но что это значит, что мы должны взять эту Малхут и поднять нас на уровень Кетера? Или как мы приходим затем к Малхут? Малхут — она самый большой авиют. Но не с нее мы можем начинать, а с Кетера самого, чистого авиюта. Поэтому есть у нас путаница. И постепенно вы будете с этим жить, и тогда это постепенно свяжется, и вы поймете это. Даже если я сейчас буду объяснять еще раз, это не поможет. Вы сами постепенно это выстроите. Так это согласно опыту происходит. Хорошо? Дальше. 48-й пункт. А изучая тайны Торы, вкусы заповеди, он исправляет животный уровень своего желания получать. И в этой мере увеличивает и строит точку нешама, которая облачается в нем в 248 органов и 365 связок. А когда заканчивается выстроение и становится парцуфом, то поднимается и облачает сферу бина чистого мира сия. Это кли. Намного более светлое, чем предыдущий килим Тиферет и Малхут, и поэтому он пропускает большой свет из бесконечности, который называется свет нешама. А все детали неживой растительной животной в мире Асия, относящиеся к уровню бины, помогают парцуфа нешама человека получить весь свет ее в совершенстве от сферы бины, как это выяснилось со светом нефиш. И он называется также животным святости, поскольку предназначено для исправления животного уровня в теле человека. И также природа его свечения, как в рассмотренном выше животном уровне материального мира, которое мы рассмотрели в 37-м пункте, которое дает индивидуальное ощущение жизни каждому из 613 органов парцуфа, чтобы жить и ощущать без всякой зависимости от парцуфа, как от целого, настолько, что становится 613 органов его 613 парцуфим, особых, особенных находящимися в них святами, каждый согласно своему пути и преимуществу этого света, над цветом руах в духовном соответствует разнице между животным уровнем и уровнями растительным и неживым в материальном. И также появляется точка света хая святости, являющегося светом сферы хохма с возникновением парцуфа нишама и облачается внутрь него.
Лоратем Лишоль?
Спрашивать не хотите.
Я
не знаю, как объяснить это. Все очень систематически. Но ощущение здесь невозможно передать. В той мере, в какой человек умеет прикладывать усилия по объединению с товарищами и привлекать свет, возвращающий к источнику, который приходит только через десятку. И тогда получается, что этот свет светит ему, и в силу объединения в десятке свет светит, и светит ему или с уровня Кеет, или Хумабина, или Зерампин, или Малхут, то есть зависит от того, какого уровня авиюта он удостаивается, чтобы привлечь свет. Все зависит только от силы объединения между людьми и от силы света в соответствии с этим, который приходит, и в соответствии с тем светом, который исправляет кли, когда на это желание приносит экран, и насколько человек уже может работать с авиютом и масахом, экраном, в соответствии с этим есть у нас рождение нового парцуфа. Так это работает. Хорошо? Не спрашивают. Да. Что если мы не так уж видим объединение в десятке? Вроде десятка, люди большие. Не то чтобы мы так сказали, ох, у меня такого нет. Вы сталкиваетесь с тем самым барьером, как и все каббалисты, когда вы должны уже понять, что если вы не обретете его, не захватите его атакой, этот барьер не сдвинется. А атака должна быть такой, когда вы давите на то, чтобы быть в связи между собой, и еще больше давите на Творца вместе, в требовании. «Победили меня сыновья мои», имеется в виду, что мы требуем буквально как дети, которые хватаются за мать и не оставляют ее буквально, готовы разорвать ее на части. Вот так. Только бы получить то, что им нужно. Это то, что Творец хочет от нас. И насколько это требование будет для получения света исправления, не просто так получить, получить свет исправления для того, чтобы быть дающими ему. Да. Но как зажечь эту точку? Ведь нет на самом деле желания получить. Это выяснение, но у каждого, как мы читали и учили много раз, так каждый, он стесняется хупы своего товарища и завидует друг друга. Друг другу и так начинают помогать двигаться друг другу. Каждый играет по отношению к другому, что у него есть, как бы что-то. Главное — пробудить товарищей, потому что если я их пробуждаю даже ложным образом, но ко мне это потом возвращается как настоящее. Мы это вроде бы слышали тысячу раз, а это не добивает, не достигает успеха. Но мне нечего больше сказать, и это то, что ты прочитаешь, потому что только в этом виде это работает. Как бы опыт показывает, что вроде бы мы не преуспеем в этом. Сколько бы мы ни пробовали, все время это гаснет. Как это зажечь? Это верно. Это верно. Но это то, что называется, пока не приходят к 50-м вратам. Это с одной стороны. С другой стороны, есть у нас очень большая помощь, в чем мы находимся. Когда мы не находимся, как во всей истории, когда очень много людей хотело войти в духовное, и не было у них такой возможности, мы сейчас находимся из-за общего пробуждения, и мир, который находится в разбиении, это тоже пробуждение свыше. Так что мы все находимся в состоянии, когда у нас есть возможность. Если мы будем работать, распространяя науку Каббала, рекламируя, и главным образом, если мы задействуем себя таким образом, что мы приходим и связываемся также с народами мира, чтобы служить им, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, так получается, что мы обязываем этим Творца помочь нам. Когда мы как бы берем работу, хотим попробовать, хотим сделать это, и нет у нас сил, и тогда он должен дать. Это то, что нам нужно сделать. Поэтому все наши товарищи за границей, во всей стране, где бы они ни были, когда они начинают работать, когда мы начинаем работать вместе с ними, начинаем распространять науку Каббала, и не только нашим людям, потому что те, которые с нами вместе, даже если они евреи, они не евреи, они евреи, потому что нет здесь никакой национальности. Но мы должны это распространить всем живущим в мире. Что происходит с нами? Почему все человечество входит в такие проблемы? Что делать со всем тем, что раскрывается? Что нам, людям, делать? В такой период, когда мы находимся уже на этом несчастном круглом земном шарике, когда все мы понимаем, чувствуем друг друга, связаны друг с другом в плохом или хорошем, но мы буквально словно находимся в одной душной комнате. И мы должны понять, для чего это так. Поэтому, хотя состояние особенное, но нам нечего отчаиваться, буквально нечего. А наоборот, как раз все эти состояния, которые сейчас раскрываются как состояние безвыходное, нехорошее, они как раз во благо нам. Это время, когда мы можем проделать нашу работу. Так будем надеяться, что мы добьемся успеха. И есть у нас все шансы. Все возможности на самом деле добиться успеха. Да. Так как раз отсутствие возможности в десятке, когда мы не добиваемся успеха, мы находимся в отсутствии возможности, потому что в таком виде мы как раз можем накопить все средства, чтобы находиться в наибольшей мощи к обвинению, и также к широкому обвинению, как мы, так и народы мира, и все вообще, кто может присоединиться. То есть, если бы мы действовали как каббалисты всех поколений, у нас не было бы шансов. У них была помощь в виде света, возвращающего к источнику, как здесь он пишет. А для нас помощь в том, что мы ничего не сможем сделать, если мы не свяжемся правильным образом, как между собой, так и с народами мира. Да. меня вопрос. 24 декабря вы дали урок о молитве. Вы рекомендовали, чтобы в конце урока мы должны выйти с молитвой «Вся десятка вместе». Молитва должна быть в течение всего дня, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. Но мы часть десятки приняли этот совет, и в конце урока мы сидим четверть часа и пишем молитву. Вопрос. Мы обратили внимание, часть хотят, часть не хотят. Говорят, делать, не делать. После этого есть задание дня, так что же делать? Я не знаю, что это за задание дня, я не знаю, чем вы занимаетесь там. Может быть, вы себя просто путаете таким образом, что не остается ни сердца, ни разума для чего-то правильного. Я не знаю. Что значит задание дня? Задание дня — это то, что принято от группы, от дежурной десятки, они определяют задание дня для всей группы. Но откуда они берут это? Из утреннего урока. Дежурная десятка это делает каждый раз. Из утреннего урока, скажем, что сегодня было за задание? Сегодня было задание сделать подведение итогов из какой-то статьи 5 главы и сказать, как мнение между нами помогает распространению народам мира. Тоже хорошо. Так, по сути дела, вопрос, оставаться ли 15 минут и делать между нами молитву, мы буквально сидим и говорим об этом. А о чем вы говорите? Молитва называется, когда мы вместе соглашаемся в течение дня думать о каком-то нашем общем хисароне, который объединяет нас, и мы этот хисарон, когда мы объединяем между нами, мы также обращаем к Творцу. Потому что молитва должна быть понятна, да? Я со всеми моими товарищами вместе и к Творцу. Это всего лишь я, Тора и Творец. Вот и все. Нам нечего больше делать, но каждый день направлять себя в таком виде. Окей, просто мы поняли так инструкцию, что связать молитву с уроком, согласно тому, что мы. И вы, в принципе, говорите, не делать это. Как, в принципе, не обязательно урок в общем виде, но сидеть четверть часа после урока вместе, я вам этого не определял, вы сами определили. Что же ты хочешь от меня? Я в это не вмешиваюсь. То, что я вам даю это урока, что вы делаете после урока, это ваше дело. Конечно же, это неплохо, но в зависимости от того, как вы этим пользуетесь. И согласно тому, что я слышу, это нормально. שבת אחים גם יד טוב ומנעים שבת אחים גם יד הנה מה טוב שבת אחים גם יד הנה מה טוב שבת אחים גם יד לילה טוב. Ну, всем спокойной ночи и вернемся.